вечер. Не видно всех, хорошо. Это возможно включить какой-то свет? Хотя бы частично, в конце зала, например. О, нет, так вы не будете видеть меня. На потолок. Вот так вот что-то видно. Спасибо. Итак, согласно Алене, я должен найти выход. Итак, меня подставили, похоже. Я даже не знаю, как это сделать, потому что Сатурн очень тяжелая планета. И мы все находимся сейчас под ее влиянием, под влиянием Сатурна, этот период времени, особенно ближайшие вот месяцы. Все это уже предчувствуют, что вот какие-то события грядут в мире, в жизни. Кризисы накладываются один на другой, беспокойство становится больше. И как вы думаете, что происходит, когда беспокойства становится слишком много? Какой эффект это производит на человека? Ну, некоторая атрофия, апатия, вялость наступает. Что я уже не в силах воспринимать вот эти вот потоки, как бы, вот испытаний. Да, вот столько, знаете, средств массовой информации, столько всего, что думаю, а даже лучше не смотреть все это. Хотя я помню, что когда-то было другое астрологическое влияние, и люди поражались, что вот там такое произошло, правда? И они очень интересовались, потому что не так уж было много негативной информации. Сейчас мы уже настолько к этому привыкли. Человек обусловлен. Если мы хотим разобраться, нужно, конечно же, расширить сознание. Вот мы видели, как устроена Вселенная. Это помогает нам кое в чем. Хотя не все понятно, я согласен. Я думаю, что не все понятно из этого устройства, которое мы увидели, вот такое вот. Короткая такая прибыла презентация, очень красивая, интересная, физического планетария. Что такое Вселенная, в которой мы находимся. Это помогает нам мыслить иначе. Понимать себя, мир окружающий. Только вот непонятно, но как же может быть в основе Вселенной змей какой-то? Нам трудно представить современным людям, что там змея у нас где-то во Вселенной есть большая. И какие-то личности тоже расположены, помимо нас. Там, где мы не видим жизни никакой, не понимаем. Веды говорят, есть, да, управляющие силы существуют, их три основные. И 33 миллиона в подробностях. Три основные, 33 миллиона. Как? 33 года. Или 30 лет и еще 3 года. Всегда с этой цифрой связано многое. Потому что во Вселенной 33 миллиона законов, по которым живем. За каждый закон отвечает некая личность. Сатурн тоже отвечает за определенный закон, события, качества, боль, переживания. Он дает какие-то обстоятельства, условия, умонастроения, события. От него это зависит. Есть другие планеты, другие личности, другие законы. Также, когда же, когда мигаем глазами, за это отвечает какая-то личность. Вот представьте, если бы мы сейчас погрузились в космос нашего тела. Зашли бы внутрь. Представьте, что вы такой вот маленький, такой крошечный атом, такой фонарик, и вы там исследуете, блуждаете. Что же это за система такая сложная? Здесь столько соединений, столько всяких структур, туманностей, плотных веществ. Есть какая-то упругость в этом теле, правда же, чувствуете? Это змея. Это как раз та самая энергия. Она сжимает кольца. Сжимает кольца. Это воздух в теле. Мигаете глазами, сокращаете мышцы. Это воздушные потоки. Подчиняются в данном случае вам, поскольку они даны в пользование. Как машина. Как компьютер. Вы, не, может быть, не знаете, как он устроен. Он дан в пользование. Он подготовлен для пользования. Просто нажимаете кнопки, и он функционирует. Вы даже не думаете об этом. Просто пользуетесь. Улыбаетесь. Что-то делаете, творите, создаете. Но что вы будете делать, если он сломается? А, эта рука у меня, знаете, не поднимается. Вот я хочу, он не поднимается. А раньше, знаете, работает сама, вот я так вот желаю. Отвечает. Мигание, век, сокращение мышц, походка. Есть, конечно же, слоны в этом теле. Две руки, две ноги, мы поддержим равновесие, правда же? Да, да, есть такие. Такое отражение как бы. И, конечно, во всех этих миллиардах, триллионах процессов, молекулярных, атомарных, в этом теле это целая Вселенная. Она кажется маленькой. Это целая вселенная событий. Но удивительно, я сейчас поразительную вещь скажу. Что в этих ДНК, РНК, соединениях, белки, жиры и прочие потоки воздушные, так все это организовано, знаете, такая вселенная работает. Там всем этим управляет, поддерживает одна личность. Вы там находитесь. И вы пронизываете эту вселенную своими чувствами. Вы видите, вы пользуетесь, вы чувствуете касание, можете слышать звуки внутри, переживать это все. Сколько энергии работает, смотрите, а вы пользуетесь этим. Это аналогия. Таким образом, согласно нашим научным представлениям, современным, мы пытаемся понять, что, наверное, это змей, какая-то энергия. Да. Хотя мы сами личности. Мы почему-то склонны мыслить имперсонально. И знаете, в чем дело? Человек склонен думать, что нет жизни на Луне, на Солнце, на таких планетах. Наверное, нет такого большого змея или, знаете, там, оболочек Вселенной, за которыми еще Шива находится, он еще дальше, недосягаем. Возможно, есть, возможно, нет. Как это проверить? Это невозможно проверить. Но это описано в Ведах. Изучите себя и сможете разобраться, что по образу и подобию создается человек. И он может понять через процесс самосознания все, что есть, все энергии, которые есть во Вселенной, присутствуют в нашем теле внутри. Тонкие и грубые, и мыслительные процессы. Это тело интересно устроено. Оно зарождается, начинает расти. Как вы это делаете? Вспомните, пожалуйста. Как вы росли, вы помните? Как вы включали свой рост? Вы не знаете. Родители показывали, отмечали, оп, вот такое. Теперь смотри, ты выше стал, мы сами удивлялись. И правда, я расту. Как я ощущаю? Не физически, нет. Я чувствую, что во мне добавляются некоторые возможности и желания. Я подрос, теперь я могу делать что-то больше, чем раньше. Еще больше сил, ловкости, тренировки. Я расту в том смысле, что я чувствую, что у меня больше возможности наслаждаться. Во Вселенной тоже происходит рост. То, что ученые называют взрывом. Рост. Взрыва не было. Ну, может быть, и взрыв, но он настолько упорядоченный, что скорее это рост, чем взрыв. Нет хаоса. Можно было, скажем, в результате взрыва создать это помещение, чтобы там уже электропроводка туда попала случайно, знаете, все скомбинировалось, там все, электросети, все было подсоединено к электростанции. Вы просто бабахнули, зал готов. Ну, нужно бабахнуть миллиарды раз, чтобы так вот случайно произошло, правда же? По теории вероятности, а вдруг? Вот в нашем понимании вот такая глупость, что все это как бы вот неуправляемо. А внутри нас эти стихии, они очень точно упорядочены. И происходит рост. Рост. Это касается и нашего тела, и Вселенной. Это рост называется творение процесса. Как вы понимаете, не мы творим это тело. Это личность называется Брахма на санскрите. Брахма. Брахма означает совершенный. Самодостаточный, изначальный, причинный. Брахма. Слово Брахма. Итак, начало этому творению дает Брахма. Можете понимать это как энергию, если хотите. Но я знаю, что это личность. Энергия не может управлять собой. Вы, может быть, видели где-нибудь, но я нет. Чтобы какой-то аппарат работал без оператора. Приведите пример. Не найдете такого. Найдите хоть один пример в жизни, чтобы какой-то автомат или аппарат или машина работала без оператора. Спутники запускают на орбиту, но есть оператор обязательно, иначе он не будет функционировать. Вы можете устроить автомат, но все равно вы это создали. Вы оператор, вы создавали. Вселенная, это тело, это тоже машина, где должен быть оператор. В этом теле не я один, я не оператор вообще-то, я просто пользователь. Я квартиросъемщик в этом теле. Меня поместили сюда как-то, родители умудрились каким-то образом, они сами не знают как. Они даже не знают, кто это родится, познакомились позже. Позже, когда он родился, стало понятно, что-то уже понятно, потом растет, все понятнее и понятнее, когда жестко, ну теперь понятно, что зря родился. Выродок такой. Если бы знали, заранее бы задушили при рождении. А бывает наоборот. рождается, и у всех потрясают, удивляют своими качествами. Вот это же надо, какой у нас сын, какая у нас дочь. А? Мы даже не думали о таком счастье. И то, и другое возможно. И так этот процесс творения идет у нас на глазах. Столько существ рождается, и сразу начинают расти. Растения, живые существа, люди растут. Этот рост, это творение. Брама, Вселенная тоже растет, смотрите. Тоже принцип. В результате сложнейшая структура. Тут мы увидели как бы принципиальное представление. Но в жизни, посмотрите, выйдите, посмотрите в открытый космос. Повыше в горы подниметесь, вы видите, что с собой телескоп большой. Я думаю, что у вас должен быть телескоп, вы же люди любопытные. И вы увидите там то, что невозможно осознать и посчитать. Вы увидите такой масштаб, такие количества, что можно даже потерять сознание, когда осознать этот момент. Правда. Эйнштейн был таким, почти что таким человеком. Он мог терять сознание от таких вот. Он настолько мог это видеть, настолько мог воспринимать, что у него дух перехватывало. Не он один. Стендаль, известный писатель, когда был во Флоренции, и ему показали музей Флоренции и рассказали, какие там хранятся ценности произведения искусств, он потерял сознание. От осознания этих ценностей величие этого всего. Может быть, мы с вами не такие чувствительные люди, мы сегодня, никто не потеряет сознание в процессе нашей лекции. Кто его знает, я не знаю. Всякое может быть. Я постараюсь не потерять сознание, я обещаю. Наша лекция просто не получится. Мне нельзя, понимаете. Вам можно. И рост. Но недостаточно рост. Допустим, я расту. Вы заметили, что тело растет, но не уменьшается. Вверх растет, видите? Как это есть поддерживающая сила. Заметили, нет? Ну, как по ступенькам. Вот вы на ступеньку забираетесь, и вы не падаете, она вас держит. Так? Вы следующий, оп, держит. Вы выше, и она держит. Еще выше. Это рост называется. Но есть поддерживающая сила. Это называется Вишну. В этой схеме мы видели, что он всепроникающий, он всюду. Он поддерживает даже Брахму. Самого Творца. Брахма творит, потому что его тоже кто-то поддерживает. Например, вы художник. Если у вас не будет мецената, вы не состоитесь как художник. Вас кто-то должен поддерживать. Если вы просто творец. Например, государство, его главная функция – это поддерживать все самые как бы, ну, производительные как бы, силы в обществе, творящие силы в обществе. Это заводы, это мануфактуры, это творческие энергии в людях. Это нужно поддерживать, нужно финансировать, нужно давать возможности. Это божественная сила Вишну. Поэтому, говорится, правительство – это представитель Бога. Оно поддерживает все производящие активные силы. Видите, как устроено? Похоже. Во Вселенной тоже есть поддерживающая сила. Вы заметили, что когда мы сидим на полу, пол не проваливается? Не заметили? Там этого даже не замечаем. Мы ходим по земле и не замечаем, что она не проваливается. Потому что есть поддерживающая сила, которая очень родственная нам. Как, например, ребенок, он всегда хочет на руки к матери. Настолько родственно находиться на руках у матери, значит, поддерживающая сила. Но в какой-то момент мать скажет, теперь сам ходи, пользуйся своей энергией. У тебя тоже есть такая поддерживающая сила. Учись поддерживать себя, еще поддерживать свою семью. Так, ты должен тоже быть представителем Бога. Вишну. И как вы заметили, Господь Шива, он находится за пределами Вселенной. Его есть особая дхама, Шива-дхама. Как вы думаете, почему он находится за пределами Вселенной? Хотя во Вселенной его знают очень хорошо. Наверное, самая популярная личность в пантеоне как бы вот ведических личностей. Если вы были в Индии или будете в Индии, вы увидите, что наиболее как бы распространенное поклонение – это поклонение именно Шиве. Вишну также вы увидите множество храмов. И храмов, посвященных Господу Брахме, практически не увидите. Век Кали поклоняться Господу Брахме крайне сложно. Если начнете это делать, пожалеете потом. Это проклятие века Кали, что Господу Брахме очень трудно поклоняться век Кали, означает, что очень трудно. Что бы вы ни пытались сделать, всегда будут какие-то препятствия, 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 препятствия. Попробуйте что-то создать грандиозное, ну, сотворить что-то, и вы найдете кучу препятствий сразу же. Господь Шива находится за пределами вселенных, вселенной оболочек, потому что он разрушитель этого мира. Он не является частью этого мира. То есть не думайте, что это как бы сознание камикадзе, смертника, который сам себя разрушает, он неразрушим, он за пределами находится, вне. То есть его тело практически духовно. Если Брахма имеет материальное тело Вселенной, Господь Шива находится в Шива-дхаме, Шива-лока, за оболочками Вселенной, или Кайлаш называется. Место, недоступное для обычной медитации. Оно покрыто мистическим туманом, за которым и находится сама личность. Скорее вы увидите туман. Личность очень трудно постичь. Мы были в одном месте в Индии. Это касается Господа Шивы. Мы посетили один храм Господа Шивы, но это было путешествие крайне сложное. Если бы меня заранее предупредили, какое будет путешествие, может быть, я даже не согласился бы. Оно было очень опасно. Мы ехали по горным дорогам около 9 часов вверх по серпантину. Представьте, на автобусах. И дороги становились все хуже, хуже и хуже. Они все более и более были разрушенными. Было 5 автобусов. Если была бы встречная машина, мы не могли проехать. Это была узкая дорога, иногда с осыпями. Иногда, когда я смотрел в окно, видел просто облака, пропасти были. Километровые пропасти, где колесо автобуса на расстоянии спичечной коробки проезжало по краю этой дороги. Вот тут я научился молиться, я помню, эти 9 часов. 9 часов, и невозможно было ни спать, ни есть, ничего, только сидеть и смотреть, что там такое. Это было красиво, захватывающе, очень ужасно просто. А водитель знал, нужно быстро добраться до цели, еще потом спуститься в этот же день. Там провести несколько часов, а еще и спуститься. Мы так устали, мы такое напряжение психическое испытали. Там был храм Господа Шивы, естественный. Там был огромный грот, это была вершина какой-то горы гигантской. И в ней была огромная такая, знаете, пещера-грот, где могло поместить несколько тысяч людей. Там была вот такая крыша, может быть, чуть выше. И с нее свисал вот такой вот предмет, и с него капала вода. А внизу был другой предмет, естественный, огромный шивалингом неручной работы. Это называется самопроявленное божество Шивы. Интересно, об этом месте описывается в древних Пуранах, известное место медитации на имя и форму и личность Шивы. И там он являлся, это место, поэтому отмечено как священным, Тиртха. Потому что там было явление. Эту историю вкратце сейчас расскажу, как Шива явился там. Когда мы подъезжали уже туда, и что самое интересное, на перегородке, которая разделяет водителей и пассажиров, есть такая перегородка, которая закрывает спину водителя в автобусе, был огромный плакат Господа Шивы. Он сидел так, с трезубцем, улыбался и всех благословлял. Я помню, когда мы подъехали туда, меня просто уже вымотала вся эта дорога. Но я был счастлив, потому что мы просто остановились. Не потому, что мы достигли храма какого-то, знаете, я забыл уже про храм и про Шиву, думал, мне уже было все равно. Если, знаете, так вот бурундука взять, говорят, в мешочек, вот так помотать, он становится ручным. Потом берете вот так вот, и он просто вот к вам пригрелся и отдыхает прямо. Вот и гладите, он уже ваш, понимаете. Вот я такой же бурундук вот вышел оттуда, знаете. И в этом состоянии, когда посмотрел на плакат Господа Шивы, случилось чудо, но я не хочу об этом рассказывать. Ну ладно, только для Алматы, для Алоки больше никому не распространяется. Господь Шива жил на плакате. Я видел не только я, дочь видела мое то же самое. Потом выяснилось, я просто подумал, это какая-то моя личная субъективная впечатлительность. Я человек впечатлительный, Господь Шива ожил и улыбался мне, и благословлял. Я спустился вместе со всеми, около 300 человек-паломников, в диком месте каком-то, заброшенном, представьте себе, высоко в горах, в эту пещеру, мы пошли внутрь, там такая мистика, это с шивалингом самопроявленный, и капает капли воды, пым-пым-пым, уже миллионы лет это происходит, этому месту поклоняются, как самопроявленному Шиве. А он исполняет все желания, очень легко. Шива означает «очень милостивый». Но его также легко разгневать. И когда-то очень давно в Пуранах говорится, в это место пришел один демон. Ну-ка, вспомните, как его зовут. Асура – это демон. Нет, Алена не знает этого демона, она с ним не знакома. Это удача в ее жизни, что он не знаком с этим демоном, что демон очень страшный был. Он поклонялся Господу Шиве, отрезая куски своего тела и бросая в огонь, повторяя мантру: «Ом Шивая Намага». Принимай, бери, это тебе. Это тебе. Врика. Да. Врика Асура. Врика Асура. Вот такая суровая аскеза. Он резал себя и резал, и предлагал с мантрами: «Это вот тебе, тебе, тебе». Замысел был демоничный. Он хотел заставить Господа Шивиться перед ним, чтобы исполнить его одно желание. Это демон хотел могущества сверхъестественного. А Шива наделяет любыми способностями, материальными, очень легко. Но Шива все не являлся. Он не являлся, даже когда он себя изрезал, уже изуродовал полностью. В конце концов, демон подумал: «Хорошо, хорошо. Я ему сейчас предложу свою голову, и он будет ответственен за мою жизнь». Так, Господь Шива ему будет должен. Все равно я заставлю явиться. Я не отступлюсь от этой аскезы. Он помыл голову шампунем. Умастил маслами, нужно же предложить. Взял острый меч и стал резать себе шею. И тут появился Шива. «Мой дорогой Врикасура», сказал, «зачем ты делаешь такие суровые аскезы? Разве ты не знаешь? Меня можно легко удовлетворить, просто предложив воду из Ганги. Я могу исполнить твое желание, просто удовлетворить воду из Ганги. Зачем же так себя истязаешь?» И он посмотрел милостиво на Врикасуру, и все раны его зажили тут же. Врика знал об этом, что он получит все, если явится Господь Шива. Поэтому он не боялся таких аскез. Он был очень разумным демоном, обученным. Он понимал положение Господа Шивы. Он сказал: «Мне нужна одна способность, дорогой мой Господь. Дай мне эту способность. Что если бы я коснулся хоть чьей-то головы, неважно, кто это, голова бы эта треснула пополам». Он хотел наводить ужас на всех, стать самым сильным, хотел подчинить всех живых существ. И он хотел такую мистическую способность. И Господь Шива сразу пожалел, что пришел к Игасу. Очень милости и благостно, Господь Шива. Хотя он разрушитель, но он разрушает только материальное. Что касается духовного, он только благословляет, ничего не разрушает. Поэтому Господь Шива его воспринимает как очистителя от материальной скверны. Если он откроет третий глаз и посмотрит на кого-то из нас, он разрушит наше тело, но вам очень повезет. Вы достигнете очень высокого положения после этого, что сожжет также всю карму вместе с этим. Все, что он не сделает, все будет очень значительно и очень важно для нас. Но тут он пожалел, он подумал: как же я благословлю этого демона, но я должен. Он с сожалением сказал: хорошо, у тебя есть такая способность, бери. И Вирикасура подумал: так, очень хорошо, но нужно испытать на ком же? Так на самом же Господе Ишиве испытаю. И рванулся к нему, протянув руку, и Господь Шива стал убегать. Знаете, поверьте мне, Господь Шива очень хорошо бегает. Он может прибежать за пределы Вселенной, там у него обитель. Но демон Врикасура тоже был мистиком. И он имел способность бежать за Господом Шивой даже. То есть он получил все эти ситхи от Господа Шивы, представьте себе, и хотел уничтожить самого Господа Шивы. Это называется демон. Они молятся Богу, они служат кому-то, а потом, когда достигают какого-то положения, злоупотребляют властью. Это демоны. Итак, Господь Шива, он бегал по всей вселенной, не знал, куда же деваться от сумасшедшего Врикасуры. И в конце концов он достиг Вишну-Локи, Господа Вишну в этой вселенной. Господь Вишну сказал: «Господь Шива, что случилось, знаете, Врикасура? Попал я в сложное положение. Я дал ему благословение, что если он коснется рукой любого живого существа в этом мире, голова треснет пополам, он будет уничтожен. Так вот, он решил испытать на мне эту способность». «О», — сказал Господь Вишну и рассмеялся, «да, удивительная история. Встань за моей спиной». И он как бы исчез. И только Господь Вишну предстал перед Врикасурой и сказал: «Дорогой Врикасура». Он назвал имя его отца по отчеству. И демон остановился, заинтересовался: «Зачем же ты так истязаешь свое тело? Ты так устал. Боже, вот тебе яство, вот тебе все чувственные наслаждения. И демоны, они принимают такой прием. Они всегда любят, что им поклонялись. Приносили какое-то счастье, пищу, одежду, деньги приносили. Удовлетворяли их чувства и желания, соглашались с ним, прославляли их. И Господь Вишну стал прославлять Вилькасуру. Он сказал, тело очень ценное, зачем же так же такие аскезы сурово принимаешь? Тело хороший инструмент для наслаждения. Пожалуйста, наслаждайся жизнью, не забудь обо всем. Да, это из-за Господа Шивы. Он дал мне благословение, я хотел проверить благословение, вот я и бегал за ним. И так устал. Да что ты? Господь Шива дал такое благословение? Да ты знаешь, этот странный полубог, он толком даже не знает, какие благословения нужно давать. Я даже сомневаюсь, что благословение это работает вообще. Если не веришь, попробуй на своей голове, сам убедишься. И он вызвал такое доверие у Вилькасуры, поскольку так прославлял его тело, что демон коснулся своей головы, и голова треснула пополам. Так Господь Вишну спас Господа Шиву. Итак, в нашем теле тоже есть энергии разрушения. Мы это называем старостью. Или болезнями. Или плохим настроением. Это разрушительные энергии. Шива управляет этой энергией. Энергией гуны невежества, разрушения. Только, пожалуйста, не думайте, что сам он находится под влиянием этой гуны. Нет, он управляет этой гуной. Сам он трансцендентен. Он чист. Хотя внешность его странная, он умазывается пеплом с мест кремации. И гирлянда у него не из цветов, а из черепов. И барабанщик, дим-дима у него. Если он затанцует, беды не миновать. Вселенная разрушится. Это разрушительный танец Вселенной. Он танцует в конце творения. Приходит его время. А знаете, откуда приходит это его желание разрушить Вселенную? Ведь если он праведник, желание должно быть праведным. Но как же может быть праведным желание разрушить Вселенную, разрушить мир весь? Со всеми живыми существами, со всеми планетами, Вселенную. Все так, о чем беспокоился Брахма, мы с вами так много творили, поддерживали здесь, трудились. Шива все разрушит. Наши музеи разрушит. Память даже разрушит. Все, что было даже до этого. Абсолютно все разрушится в какой-то момент времени. Пурана описывает. Причина этого Господь Вишну. Господь Вишну наблюдает, как живые существа входят в эту вселенную. Как понимают различные воплощения, переселяются с планеты на планету и с формы жизни в другую. Желая наслаждаться этой жизнью, и не могут наслаждаться, потому что каждое воплощение ожидает смерть и новое рождение, и смерть и новое рождение, и каждая их попытка неудовлетворительна. Они это видят снова, снова, снова и снова, и он ждет, когда же они обратятся к вечности. Что он вместе с этим дает? Великие духовные знания в эту вселенную. Но живые существа мало этим интересуются, они просто снова, как сумасшедшие, снова и снова на те же грабли наступая, пытаются рождаться, умирать, надеясь, что в какой-то жизни станут вечными и счастливыми. Никогда это не происходит. И тогда Господь Вишну, Санкаршана, гневается. Как дети, которые уже, знаете, перевернулись вверх дном, дома родители гневаются, говорят, все, хватит, стоп! Игрушки все на место, в кровать спать! Этот гнев из этого змея Санкаршаны в форме огня выходит. Начинается процесс разрушения. Вот тут ты пробуждаешься из медитации Шива. Перенимает настроение Вишну, он же медитирует на его желание. Поэтому он трансцендентный. Он не живет в этом мире. Вы всегда увидите в медитации. Если он общается с Парвати, только о Господе Вишну говорит. Он не говорит на тему материального существования. И не думает об этом никогда. Поэтому он один из духовных учителей мира. Есть Шива Сампрадая, это целая линия духовная от Господа Шивы. И он принимает это настроение как приказ от Господа Вишну. И разрушает все это творение, потому что это гнев Вишну. Он воплощает его гнев. Если мы разгневаемся, мы тоже что-то разрушим. Это та же самая энергия. Но разница в том, что Брахма, взращивая Вселенную, не обуславливается этой Вселенной. Шива, разрушая эту вселенную, не обуславливается чувством потери, Мы же с вами находимся под влиянием этих энергий. И взращивая это тело, мы привязываемся к нему. Если что-то теряем или разрушается в нашей жизни, мы сильно скорбим. Почему? Причина – Господи Вишну. Утрачен контакт с поддерживающей силой. Тело может разрушаться, а может рождаться. А я вечная душа, не рождаюсь и не умираю. Вот об этом мы забыли. О своей истинной сути, о природе идентичности с Вишну. Мы идентичны с вами духовно с Вишну. Или Кришна, или Рама, или Нараяна, имен много. Имена Бога. И таким образом для этого существует Сатурн. Если кто-то себя отождествляет слишком с этим телом, ему нравится быть успешным, богатым, процветающим, он даже это может получить. У Сатурна есть своя задача – отнять все это у человека на какое-то время. Можете потерять работу в это время. В это время, возможно, у вас развод или очень плохие отношения с родственниками, очень тяжелые. В это время вы можете почувствовать, что у вас теряется энтузиазм, и вы теряете свои даже способности, профессиональные качества. Возможно, попадаете в аварию или в больницу. И череда каких-то событий идет просто невозможно. Когда же это все кончится? Так трудно жить в семье, на работе. Очень трудно все это стало становиться делать. Что же такое? Попытайтесь это отпустить. И вы увидите, никаких трудностей нет. Вот что ждешь Сатурна. Величие Сатурна в этом. Вы удивитесь, как он благословляет живое существо, которое развивает отречение, какими богатствами наделяет. Нет ни одной злой планеты. Это неправильно так думать. Нет в этой вселенной сверху ни одного недоброжелателя по отношению к нам. Ни одного. Это все ради нашего блага. И Вишну, все поддерживающие силы, отстранен от этого все, просто ждет живое существо. Когда он обратит свой взор к нему, тогда он говорит, все, теперь никакие планеты на тебя влиять не будут. Только я и ты. Все, ты достиг совершенства. Ты больше не живешь в этом материальном мире. Ты освобожден. Вишну олицетворяет, гуну благости поддерживает. Гуна благости интересная гуна. Кто-то думает, что она хорошая? Может быть. Но что дает сам Вишну об этом? Ведь он поддерживает наше материальное существование. А знаете, что он говорит в Бхагавад-гите? Вы сейчас удивитесь. Он, смотрите, поддерживает в этот мир. Нашу жизнь, нашу зарплату регулярную, нашу пищу. Он дает нам огонь пищеварения, он дает нам солнце, воздух, все энергии. Это энергия Вишну, из которой творит Брахма, которая разрушила. Но в Гите он говорит, «Сарва тарман паритяджа, оставь все это, то, что я тебе дал, иди ко мне». Потому что Абрама Бхуванал Локапу Нарджуна Руджуна, от высшей планеты Брама Локи до самой низшей, это обитель смерти и страданий. Сарва тарма, паритяд, оставь все это, иди ко мне. Я тебя защищу от всех неприятностей. Называется Вайкунтха. Вы достигаете мира, вечности, где нет беспокойства. Вы душа. Вы получаете право войти в этот мир, даже при жизни в этом теле. Можете все узнать о том мире, потому что вы частичка того мира. Вы можете все вспомнить, даже как вас зовут. Мы сюда пришли, мы ничего не знали. Родители нам сказали, как нас зовут. Мы не знали, как нас зовут. Потому что каждый рождается в невежестве. Таков закон. Без невежества этот мир не существует. Основа его – невежество, незнание. И человеку в невежестве, он кажется очень интересным этот мир, привлекательным. Ребенок думает, как красиво ребенок думает, а? Что это такие вот такие... Языки светлые, такие теплые, вот так вот играю, дай-ка я потрогаю. Огонь. Не так ли? Это материальная природа. Поиграйте с ней, смертельно опасно. Потому что она творит, поддерживает, и она же вас разрушит. Поэтому однажды один мудрец Атри совершал великую аскезу, чтобы разобраться, кто Бог Вселенной. В Вселенной так много энергии, все они божественные, но Бог-то один. Он хотел разобраться, и тогда он Начал серьезную медитацию, стоя на одной ноге в позе вира, он простоял сотни лет. В конце концов, в результате в аскезе явились три божества перед ним, что очень озадачило Атримуни, сбило с толку. Я медитировал на божество Вселенной, но почему их три? Там был Брахма, Вишну и Шива. Три единое божество. Что в этом материальном мире они как бы равны. Кто Бог? Мы говорим, тот, кто сотворил мир. Правильно. Но нет, нет, не совсем это. Бог, наверное, тот, кто его поддерживает. Да, тоже правильно. Но если кто-то разрушит, разве он не Бог? Да, он тоже Бог. Все эти три гуны природы равноценно могущественны, хотя они и разные, по-разному функционируют. И Атримуни был сбит с толку. Кто же из них верховная личность Бога? Мудрец запутался. И в другое время все мудрецы Вселенной собрались. На этой планете не так сейчас много мудрецов, к сожалению. Их меньше и меньше становится. Хотя каждый из нас потенциальный мудрец, но не все пользуются этим. Мудрец не должен удовлетворять свои чувства, он должен жить по-другому. Другими энергиями совсем. Но не все люди знают эту науку. И мудрецы Вселенной собрались с высших планет, увидели там, в этой Вселенной, над Брахмалокой есть еще планеты, вернее, ниже Брахмалоки или выше Брахмалоки. Нет, ниже Брахмалоки, еще планеты есть мудрецов. Джаналока, Тапалока. Эти уровни. Они собрались вместе, чтобы выяснить, кто же из трех этих божеств верховный. Теоретически они понимали, что это Вишну. Но как это доказать на практике? Сложный вопрос. Что на практике они тут все равны. Как же доказать, что он источник всего? И они выбрали для этого эксперимента практического главного мудреца Бригу Муни, сына Брамы. Непосредственно у Брамы есть сыновья, а Бригу один из них. Величайший мудрец Вселенной. Из мудрецов я Бригу, он говорит, сам Вишну. И Брюгу у него такой тонкий и могучный интеллект, что он понял, что он должен сделать. Это был большой риск для его жизни, но этот эксперимент был важен. И поэтому Брюгу рисковал своей репутацией и жизнью, проводя этот эксперимент. Послушайте, что он сделал. Он нанес три оскорбления, по одному на каждое божество. Вы знаете, что происходит, когда квалифицированный человек оскорбляет Бога? Он теряет все. Если человек неквалифицированный, глупый оскорбляет, никто внимания не обратит. Он просто будет так же деградировать, как и раньше, и все. Но если вы квалифицированно это делаете, ну, например, маленький ребенок бьет маму по лицу, ну, ничего страшного. Взрослый сын это делает, это другое. Разное это. Бригу решился на этот эксперимент, будучи взрослым сыном Брамы, братом Шивы. И он пришел сначала к Браме, к отцу, и совершил оскорбление в мыслях. Как вы понимаете, в мыслях наименьшая ответственность за оскорбление. Но все же это оскорбление. Он пристал перед своим отцом, не выразив никакого почтения, просто осмотреть ему в глаза. Он понимал, что он делает очень дерзкую вещь. Знаете, что происходит, когда это на таком уровне? Это означает, что все другие будут делать то же самое. Чтобы он делал великая личность, и остальные последуют за ней. Если это делает мудрец Вселенной, вся Вселенная начнет совершать дурные поступки. Поэтому Брама разгневался и сказал, как ты нарушаешь такой этикет, ты подаешь такой дурной пример, ты лучший из мудрецов. Теперь от тебя пойдет целая линия ошибок. Все живые существа будут страдать в результате твоего поведения, оскорбления. Я проклинаю тебя, сказал Брама, чтобы остановить... Очистить это оскорбление. Но у него четыре головы. И другие головы включились, там разум, погоди, Брама, если ты проклянешь собственного сына, это тоже дурной пример. Все так же будут делать после тебя, поэтому не надо проклинать никого, своего сына. И он остановился, сдержал гнев, вдохнул, выдохнул, йога, асана, пранаяма, пришел в себя. И Бригу Муни все это наблюдал, что Брама разгневался, вышел из себя. Но сдержал свой гнев при помощи своего вселенского разума. И он тут же отрапортовал всем мудрецам. Брама не верховный, он не контролирует свои чувства. Все, Бригу Муни. И пошел дальше. Он извинился и пошел дальше. Дальше нужно было совершить более серьезную апаратху. более страшный поступок. Совершить оскорбление словами. Если вы мысли кого-то оскорбили, это одно. Человек чувствует, что вы как бы недоброжелательно относитесь, но вы не знаете, почему причина, нет явных причин. Но когда словами, тут уже явная причина, что это ваш недруг. И Господь Шива, когда увидел брюгу своего брата, он встал с медитации, вышел, будучи в этих черепах, в этом пепле, с этим трезубцем, со скорпионными змеями, знаете, весь с ганжой. Так он выглядит внешне. О, брюгу, он сказал, хотел обнять его, но брюгу сказал, ну, Шива, не подходи ко мне, не трогай, такой грязный, вообще нечистый. Шива остолбенел. Как он мог такое говорить? Это же мудрец, мой брат, он что, не знает, кто я? Он меня путает с каким-то невежественным существом. Это называется мудрец. Уничтожу. Он взял трезубец, открыл свой третий глаз. И Брюгу не виноват был бы смерть. Она была Парвати. Он упал к его ногам, говорит, Шива, дорогой супруг, что ж ты делаешь? Это же твой брат. Остановись. Это не демон. Возможность какая-то причина в этом. Подожди. И Парвати уравновесила разум Шиву. О, брат, прости. Брюгу не отрапортовал Шива, не верховная личность Бога. Он не контролировал чувства. Брюгу, отправил телеграмму. Мудрецы только получали от него сообщение. По СМС. Да, это не что-то новое. СМС всегда было. Все пользуются этим, не только мы. Но наши СМС без батареек не работают, верно же? Батарейки нужны и деньги. И он направился к Господу Вишну с тяжелым сердцем, потому что должен был совершить самое глубокое оскорбление. Действием. Представляете, что это такое? Он подошел в обитель Господа Вишну, где он возлежит в блаженстве, в трансцендентном блаженстве, на волнах причинного океана. У его стоп прекрасная богиня удачи, Лакшми. Представляете, какая атмосфера там. Там все богатства, все достояния. Ему служит каждый атом во Вселенной. Представьте, это Вишну. Он дышит в блаженстве. И во сне он видит материальный мир. Это его творение. Это сон Вишну материальный. Брюгу Муни подошел прямо на глазах у супруги Господа Вишну. И пнул его ногой вот так. Буш, на грудь. И замер. Можете стопнуть ногой в храме? Бригуму не сделал это все. И думал, все, сейчас конец. Сейчас все увидят. Он переживал очень. Но где-то в сердце он чувствовал покой и умиротворение. Потому что Вишну не видел его поступка. Он видел причину его поступка. Он ищет Бога, этот браман. Вишну в экстазе открыл глаза. Этот человек ищет абсолютную истину. Он пошел на такой риск ради того, чтобы установить истину по всей Вселенной. Сказал, Брюгу, как я рад, что ты пришел. Брюгу задрожал от волнения, экстаза. Он увидел настоящие эмоции. Любовь, трансцендентное блаженство. По его телу прошла дрожь, волосы поднялись дыбом, голос стал прерываться. Он даже не мог отрапортовать, знаете, смс-ка не писалась никак. Ишвара Парама Кришнаса Чадананда Виграхава, он стал вспоминать все эти шастры. Да, это же утверждалось везде. Я вспомнил Вишну, Вишну, Вишну. А Вишну говорит, ты не ушиб ногу-то вообще? У меня такая тяжелая грудь. Потому что здесь покоится вся Вселенная. Она очень твердая, а стопа Брамана нежная. И Брюгу ушел счастливый и всем рассказывал, кто Верховная Личность Бога. Вы никогда не сделаете его врагом, никакими поступками. Даже оскорбив его, он остается вашим доброжелателем. Он никогда не изменит к живому существу. Это самый высший доброжелатель всех живых существ. Такое послание доходит до нас до сих пор. Это поддерживающая сила означает милость, доброта. А что же такое еще? Поэтому говорится, будьте добрыми, будьте прощающими. Будьте милостивыми, будьте божественными людьми. Мы все его частички, Вишну, наша природа. Итак, мы знакомимся со Вселенной, мы тоже знакомимся с Богом, с божественными энергиями. И пытаемся понять себя таким образом. Сатурн служит этим трем божествам. У него есть своя роль определенная. Итак, жизнь устроена, наша дана для того, чтобы мы вернулись к изначальному своему состоянию, сознанию Бога. Итак, наше тело поддерживается какое-то короткое время, потом разрушается, это нормально, не беспокойтесь. А винашита та адвитие нас рамадам та там. То, что пронизывает это тело, сознание, неразрушимо, не беспокойтесь. Смерти нет. Шива разрушает только тело. Никто не может уничтожить душу, потому что она под охраной непосредственно Господа Вишну. Это вечный принцип. Спасибо большое.
Алина? Поэтому, если у вас есть вопросы, вы поднимите руки, тогда мне будет понятно. Я сориентируюсь и приглашу нашего дорогого Гуру Махараджа, ну, обратно на сцену.
Здравствуйте, меня зовут Эльдар. Я хотел бы задать вопрос Александру Геннадьевичу. Если Богом был создан материальный мир, и также был создан Богом духовный мир, и вот век Кали-Юги, как правильно совместить, как правильно жить, чтобы вот совместить духовный мир и материальный. В плане, если человек берет ответственность, то он, ну, за семью, за своих детей, вот, берет ответственность за тех людей, которые работают вместе с ними, ну, со мной, например. Вот, и зная вот эти вот правила Вселенной, идти дальше. То есть я понимаю, что есть такое понятие место, время, обстоятельства. Вот. Но где вот найти вот эту вот грань, уравновесить это все?
Есть. Хорошо, спасибо. Равновесие между материальным и духовным. Кесарю Кесарева, Богу Богова, а мне отдайте мое. Помните, да? Вот. Баланс. Мы говорим о балансе. Материальное и духовное. Что это такое? Тело – творение природы. Значит, означает, что мы должны жить по законам природы этой. Душа – это частичка Бога. Значит, в душе и в сердце, и в уме мы должны помнить о Боге. Вот эти две вещи должны совместить. Выполняя обязанность согласно своей природе, душой стремиться к Богу и умом. Возвысить мысли, речь, поступки. Эта деятельность уже не признается материальной, биологической, а божественной. То есть одухотворяется тело. Даже если оно материально, оно может действовать как дух. Пример приводится очень простой. Если мы раскалим железо до красна, железо начинает действовать как огонь. Оно принимает эти качества. Если мы возвысим ум, ведь ум действует, не тело, ум и разум. До божественного уровня, зачем мы это все слушаем, смотрим, чтобы ум перенести туда, то меняются поступки и направление деятельности. То есть мы можем жить по законам Бога в этом мире, не нарушая законов природы. Вы заметите, что следуя законам Бога, вы не нарушите ни одного закона в материальном мире. Но даже если мы не нарушаем законы материального мира, но не знаем законы Бога, успеха не будет. Потому что в конце нас ждет старость и смерть. Таковы законы. Где же успех? Если мы не успели осознать свою вечную душу, подвергнуты перерождению, смерти, новому рождению. Переживем заново это. Поэтому живите счастливо, говорится, в этом мире, а в конце жизни освободитесь вообще, уйдите к Богу. Это баланс. Не рождайтесь снова, потому что это страдание. Идите домой. Откуда изначально пришли? Тело будет жить по законам природы. Мой вопрос. Тело ходит в туалет. Тело ест. Тело спит. Телу требуются взаимоотношения с противоположным полом. в семье. Скажите, об этом нужно думать или нет? Должен ли я думать постоянно о еде, о сне, о совокуплении? А почему нет? А потому что тело работает автоматически. Можете не думать. Животные, не мыслители делают то же самое. Они никакого образования не имеют, но прекрасно могут есть, спать, совокупляться, обороняться. Мастера. Голубь 300 раз в час занимается сексом. Обезьяна тоже через каждые несколько минут готова. У них больше потенциала к наслаждению, смотрите. Никакого образования, это автоматически. Мужчина смотрит на женщину, автоматически начинает физиология работать. Возбуждаться ум, а потом и тело. Нужно ли об этом думать? Видите? Нужно ли думать о деньгах? То же самое. Если вы исполняете свой долг, деньги придут. Естественно, сами по себе. Зачем об этом думать? Подумайте о Боге. И выполняйте свои обязанности. Все остальное придет, само приложится, говорится. Сколько бы мы ни думали о деньгах, не будет больше, чем положено. Чем предопределено. А если даже больше получите, не используйте. Спрячете где-нибудь. Вы же не пройдите эти деньги, миллионы долларов. Не справитесь просто, с пищеварением не справиться. Наши наслаждения определены телом, а не количеством денег. Размером желудка. Но люди выходят из положения, они ум подключают, дисбаланс. Видите, они начинают думать о материи как? Строят себе огромный дом. Потом думают, что я богатый человек в уме. Но в этом доме он может занять только небольшое пространство при этом. Но думает о себе таким образом. Иллюзия. Это просто иллюзия. Один человек лежал в больнице, у него была смертельная болезнь. Он из бывших мафиози, бизнесменов. Крутой. И он знал, что у него смертельная болезнь. Поэтому он лежал в самой дорогой больнице, оплачивал ее. Были самые дорогие врачи и медикаменты. Но врачи сказали, все равно ты умрешь, мы не сможем ничего сделать. И при этом, куда бы он ни ходил в больнице, за ним ходили телохранители. Охраняли его жизнь. От чего, спрашивается? Можете очень быть сильным человеком, знаете. Могущественным. Кирпичи ломать головой. Головы так размахнутся и бабах! И кирпичи в дребезги. Голова целая. Бывает такое? Так люди умеют делать. Но маленький микроб проникает к вам в нос. И все, и вы лежите. Такой сильный человек. Подумайте хорошо, как устроена тонкая жизнь. Неужели вы желаете спастись в этом материальном мире как-то? Осознайте свою вечную природу, освободитесь от страхов и иллюзий. И будете жить вечно. Это наше право. Потому что мы душа. Это факт. Вы думаете, это теория? Простите, вы сменили тело уже много раз, пока вот вы достигли этого возраста. Но ваша личность та же самая. Она же не изменилась. Вот он пример. Что тело меняется, вы меняете постоянно. А личность остается прежней. Она не зависит от роста тела, от старения. Да, конечно, это другой компьютер уже, но вы-то тот же самый, который пользуется компьютером, пользователь тот же самый. А означает, что этот факт? Что и после смерти тела вы независимы от этого. И сейчас вы независимы. Конца не наступает. Юношество прошло, конца же нет. Младенчество прошло, конца же нет. Вы продолжаете существовать. И старость переходит, зрелость уходит, тоже конца нет. Вы просто переходите в другую фазу. И смерть приходит, конца нет. Вы просто переходите в другую фазу существования. А разве это трудно понять? Это же не теория. Это факт перед глазами на самом деле. Мы пытаемся понять, как работают энергии. Они очень разумные, эти энергии, потому что там есть божественный разум за ними. Давайте пытаемся понять божественный разум этого творения и связаться с ним. Это сознание. Вот что нам нужно. Ну как, я что-то ответил? Нет вопросов.
Можно еще один вопрос задать? Мы же тут в йога-студии, у меня как раз тут способности появились, ситхи, читать мысли, вопросы других людей. СМС-ки приходят.
Интересно.
Нет батареек. И вот одна девушка там в третьем ряду спрашивает: как вы говорите, мы рождаемся в невежестве, входим в невежество. И материальный мир, он полон страданий. И когда такую концепцию люди слышат, принять ее, в принципе, не возникает никакого желания. И люди тогда вспоминают о другой концепции, что я вообще-то все знаю, мне в этой жизни необходимо просто все вспомнить. Никакого невежества нет. Я совершенное существо, и знания у меня есть. И на протяжении жизни я вспоминаю. Потому что если погрузить человека в мир страданий, коим является материальная платформа, то как-то, во-первых, не знаешь, от чего оттолкнуться и куда идти, и замкнутый круг. И я рожден и ограничен смертью. Во-первых, это первая ограниченная идея, из которой не выбраться, это ловушка. Вторая ловушка – это мир материальный, тут только страдания. Все, что делать?
Так в чем же вопрос?
Вопрос в том, что, может быть, точнее, может быть, мне хочется, чтобы вы здесь даже не вопрос, а несколько раскрыли момент вечно знающей души, которая здесь способна вспомнить, и что ее здесь способно пробудить.
Знаете, что такое невежество? Образная картина, если образно сказать. Отвечаю на эту тему, как-то включаясь в эту тему. Представьте человека, связанного веревками, какими-то силами. Это для него естественное положение? Все согласны, что неестественное положение. Он хочет освободиться. И что он говорит, чтобы освободиться? Развяжите меня, я свободный человек. Ну как же ты свободный? Ты же связан веревками. Нет, я свободный, развяжите меня. Его желания говорят о том, что он свободный человек. Но он связан. И наше желание иметь знания говорит о том, что мы имеем знания, но мы связаны скованными веревками невежества. Забвения. Вот что такое энергия забвения, кто-то знает? Это энергия Вишну. Это ответ на наше желание. Совесть внутри регулирует вот это забвение, знание и память. Вы заметили, что некоторые события жизни вы не можете забыть всю жизнь, хотя и хотите. У каждого из нас есть то, что мы не хотим вспоминать, даже стыдно вспоминать. Тем более признаться кому-то. Но все равно мы это помним. И есть вещи, которые мы не можем вспомнить, хотя они важны для нас. Видите, мы не управляем этим процессом. Так вот, мы сейчас похожи на человека, который спутан вот этим забвением, потому что я даже не помню, что было в прошлых жизнях, которых миллионы за моей спиной. Шутка ли это вообще? Мы же имеем дело со Вселенной. Мы с вами связались со вселенскими энергиями, силами. И вы думаете, что теперь мы свободны? Мы столько жизни прожили в материальных условиях. А теперь нам нужно за один раз выпутаться? Возможно, если разрезать веревки, разойдут сразу же. Но сами мы это сделать не можем. Мы в невежестве. А кто-то может. Кто свободен от веревок, легко может развязать нас. Просто напомнить, кто я есть на самом деле. И мы вспомним. Невежество устраняется общением, хорошим общением. Если кто-то знает нашу природу, души, мы общаемся с ним, мы вспомним себя. Как вы вспоминаете себя, когда просыпаетесь? Ну-ка, давайте вспомните, помедитируйте. Вы лежали, спали, где-то вот только что находились. Что-то вы там делали, вдруг раз. Вы чувствуете, я здесь в постели. И вспоминаете. Так, сейчас сколько время? Оп, часам сразу же. И сразу мгновенно вспоминаете, что нужно делать. Так происходит. Восстановление памяти. Вот точно так же, говорится, когда человек просыпается, точно так же он просыпается и духовно. Вдруг чувствует, оп, о, я не это делаю. Что делать нужно? О, я хочу делать это. У меня появляется новое желание, смотрите. Проснувшись, я знаю, что должен делать. Автоматически. Потому что вы уже есть. Вам не нужно какое-то образование, кроме того, чтобы просто вспомнить себя. Вы уже все знаете. Но сейчас, поскольку с невежества, это покрыто знание. И отражается в материи. Я пытаюсь понять себя в материальном теле. Как мужчина, как женщина. Как рабочий, как инженер. Как мать, как отец. Вот эти роли я пытаюсь использовать, чтобы понять себя. Я не могу разобраться, потому что это не я, а покрытие моего я. Я временно становлюсь то мужчиной, то женщиной, то русским, то американцем. А иногда животным или деревом, а иногда полубогом. Но сейчас я здесь, в Алма-Ате, время кризиса. Ну, это факт. Но вы также должны знать, что вы не из этого мира. Две вещи нужно знать. Параллельно. Нужно жить в двух параллельных линиях одновременно. В материальной линии и параллельно в духовной. У вас должно быть две жизни внутри.
Вот знаете, многие люди думают, что духовная жизнь – это походы в театр. Это такая какая-то культурная вот жизнь. Вот человек вот такой весь культурный, и это означает духовная жизнь. Вот вы не могли бы пояснить, что такое духовная жизнь? Потому что, возможно, многие сейчас и слышат очень важные вещи, и внутри что-то отзывается, но они понимают, что ну как, вот я-то там 35-летняя мать ребенка, вот мне надо что-то как-то, вот как это, вот проснуться и подумать, как, какие мне вопросы нужно духовные решать. Может, в театр сходить?
Да, это понятие духовное, оно необходимо. То есть возвышенное имеется в виду. Духовное, значит, возвышенное. Над материальным. Дух над материей. Значит, духовное, значит, возвышенное. И вот они строят Останкино, башню в Москве. И там наверху вращается что? Ресторан. Видите, как духовно, как возвышенно. Ну, на физическом уровне они возвышают это еще, вращают, обзор дают. И люди так думают, что это духовное времяпровождение там. Наверху Останкино, вращающийся ресторан, под музыку для пищеварения, с чем-то там еще. Обычный принцип еды возвышают до божественного как бы уровня. Искусственно. Вот это искусственное представление. Поесть в ресторане – это более духовно, чем поесть, скажем, дома. Или в кабаке каком-то. Вот люди эти условия создают, и церемонии, и вот эти ритуалы, они думают, что это есть духовная жизнь. Нет, это культивирование невежества называется, выше понижение. Духовное означает нематериальное. Сделайте свою пищу нематериальной, и будете жить духовной жизнью. Ту же пищу, если предложить Богу, она становится духовной. Ешьте ее, пожалуйста. Где угодно, на улице можно на ходу съесть, и вы осознаете Бога, принимая эту пищу. Это духовный принцип. Духовно, строго говоря, что такое духовное? Это то, что непосредственно связано с Богом. Непосредственно. Например, микрофон связан с электроэнергией. Я с непосредственно электроэнергией не связан. Я с ней общаюсь через микрофон сейчас. Через определенные функции используется. Но другой прибор по-другому использует эту энергию. И я, общаясь с электроэнергией, не могу общаться с электроэнергией непосредственно, понимаете, получить питание, потому что я лишь функции исполняю на этих приборах. Сам я не получаю заряд какой-то энергии. Вот что происходит. Но духовность, что вы непосредственно связаны с источником энергии, сам, непосредственно чего-то, а непосредственно с Богом. Вот это духовно называется. Вы должны знать, что вы дети Бога, непосредственно Его дети. Вот и все. Это медитация. Это высшая форма медитации, высшая форма йоги.
Вот в самом начале у нас был баджан с именем Бога. Кстати, у нас будет еще один баджан с именем другого Бога. Означает ли это, что имя Бога и является тем, что непосредственно является им самим, и важно, и можно, и нужно привязаться к этому?
Да, это нужно почувствовать. Много говорить даже не нужно, это нужно почувствовать. Нужно просто в эту медитацию погрузиться. У многих уже есть опыт здесь, я вижу. Так что можете приступать к медитации. Сначала загрязняется ум. С головы начинается ум. Разум. В разум проникает концепция особенности своей личности. особенности своих, своей жизни, исключительности своего положения. Люди не хотят просто жить, как все, они хотят жить лучше, лучше, лучше. Это осквернение, зависть называется. И в ум приходят всякие планы, как свою жизнь сделать особенной. Если бы у меня будет такая машина, вот когда-то не было вообще частных машин практически. Потом они появились. И люди, которые имели свои частные машины, они чувствовали свое превосходство над другими, конечно же. Или появилась возможность быть богатым. И люди чувствовали превосходство. То есть люди пошли путем осквернения. Быть лучше других, быть выше других. И теперь смотрите, пришло к тому, что все хотят по нескольку машин. И все при этом забывают, что дышать им будет самим нечем в этом городе. И будут страдать в этих пробках, в авариях и прочее. Они будут отчуждаться все больше и больше друг от друга через привязанность к этой технике, к машинам, к этим искусственным условиям, которые они сами создают, чтобы просто быть лучше других, или хотя бы не хуже других. Это гонка. Искусственная гонка – это осквернение ума просто. Бойни – это одна из причин нечистот в окружающем мире. Заводы также. Что-то объясняется, то гонкое вооружение, то экономические проблемы. Нет никаких проблем, есть нечистота в уме. Единственный враг, говорится в ведах, человек – это вожделение, ненасытное его желание. Вы представьте, природа может удалить все наши потребности легко, материальные, но она не сможет удовлетворить желание даже одного жадного человека. Вот она скверна. И эта скверна потом воплощается в материальных элементах. Портится земля ее для бизнеса, ее там травят эти овощи, надувают. Вода, воздух, все оскверняется, потому что выбрасывают продукты, нечистоты, не успевают все это перерабатываться. Такая гонка, человек затеял тут такую борьбу. И сам же погибает в этих условиях, болеет. И не может ничего изменить, потому что он пойман в ловушку собственной жадности, вожделения. Обезьяна, которая берет апельсин в ящике, не может вытащить руку из ящика. Даже когда к тигре к ней подходит, она не допустит апельсин. Она поймана в эту ловушку. Так ловят обезьян в Африке. Обычный ящик на веревке, обычный, отверстие, там апельсин. Обезьяна просто вот руку берет апельсин, она поймана. Она не отпустит апельсин. Вот до чего мы докатились с вами. Экология. А что такое экология? Все чисто в природе. Все же чисто в природе. Откуда нечистота? Экология. Новое слово. Экология всегда прекрасная в природе. Поднимитесь немножко выше или за город поедете. Прекрасная экология. Какая экология? Какая проблема вообще? Остановите хотя бы на месяц все производства. И за месяц воздух очистится полностью. За полгода очистится вода. Говорят эксперты. Все станет прекрасным, экологичным. Какая экология? Жадность и зависть. Это сложнее. Это не так-то просто освободиться от жадности и зависти. Поэтому мы говорим о Вселенной, о планетах, о высших силах. Это трудно, правда же? Не так сразу можно все это принять.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич Хакимов.